поисках надежных мостков в сегодняшний день, Сталин размышлял над тем, как Ленин и Центральный комитет РКПБ определяли тогда на каждом этапе самый решающий фронт и как, преодолевая невероятные сложности, вместе с органами стратегического руководства создавали на этом главном военном театре превосходство сил и средств. В те времена основным видом боевых действий Красной Армии являлось решительное стратегическое наступление, а ведь сколько ему, Сталину, пришлось потратить усилий, чтобы каждый раз стратегическое наступление приобретало форму ряда последовательных массированных ударов одним или двумя фронтами, причем в стремительном темпе, чтобы не дать врагу передышки и завершить полный его разгром в преследовании. А если, исходя из этого опыта, посмотреть на сегодняшний день, пока не будут накоплены и подтянуты крупные резервы, речь может идти только о стратегической обороне, опирающейся на нанесение врагу ощутимых контрударов. Итак, сейчас слово за стратегией. Найти можно только там, где есть что искать. Сталин искал в своей памяти, в своем опыте, во многом подчеркнутом из опыта Ленина, в опыте всей партии, искал упорно, прислушиваясь к обостренной интуиции. С годами его знания, естественно, приумножались, усложняя и без того непростой духовный мир, утончая чувства и придавая большую глубину суждениям. В последние годы все, связанное с новейшими военными теориями и доктринами, связанными с эволюцией идей и настроений в военном деле, занимало мысли Сталина. С его участием не раз обсуждались новые способы и формы обороны и наступления, оперативного применения различных родов и видов войск в самых сложных боевых условиях, его кабинет в Кремле, да и этот на Кунцевской даче в последние годы как бы стал главной высотой, откуда бдительнейшим образом изучалось все, связанное с перевооружением армии, авиации и флота, военно-техническим прогрессом, с задачами обучения войск и штабов и подготовки страны к обороне в целом. Ведь и советско-финская война кое-чему научила. Анализу ее уроков и осмыслению опыта начавшейся Второй мировой войны был посвящен в марте 1940 года специальный пленум ЦК ВКПБ. Его решения легли в основу программы дальнейшей перестройки и перевооружения армии. В середине января этого года на заседании Главного военного совета при участии Сталина были вскрыты, казалось, последние ненормальности и просчеты, в том числе и в расстановке руководящих военных кадров. А в апреле 1940 года по инициативе Политбюро ЦК было созвано совещание Главного военного совета с участием руководящих деятелей партии и государства, на котором вновь обсуждались важнейшие вопросы укрепления армии. Главный военный совет 13 января 1941 года. Этому заседанию предшествовало многодневное расширенное совещание высшего командного состава армии, на котором были заслушаны и обсуждены доклады виднейших военачальников, а затем проведена большая оперативно-стратегическая игра под руководством наркома обороны Тимошенко и тогдашнего начальника генерального штаба Мерецкого. Там, в кремлевском кабинете Сталина, наркомат обороны по существу отчитывался перед Политбюро ЦК и перед правительством о состоянии вооруженных сил. Сталин в ходе заседания подверг резкой критике некоторых крупных военных деятелей, указал на недооценку ими особенностей будущей войны, на недостатки полевого устава, на необходимость в век механизированных и моторизованных армий создавать в обороне превосходство сил не только за счет местных резервов. указал на ошибки в формировании соединений и оснащении их танками. Были намечены задачи по дальнейшей механизации и моторизации Красной Армии, а затем принято решение о назначении начальником Генерального штаба наиболее ярко мыслящего военно-начальника генерала армии Жукова и решение о перемещении ряда командующих военными округами. К сожалению, не все перемещения командующих военными округами оказались удачными. Мысль об этом тоскливой болью гнездилась в сердце. Сколько раз в эти дни Сталин вспоминал о Павлове, силясь глубже понять степень своей ошибки, когда полгода назад согласился на его назначение в Минск и пытаясь уяснить объективную меру вины самого Павлова в том, что произошло на Западном фронте. Если даже учесть, что к предвоенным прорехам комплектования и снабжения военного округа Павлов не был причастен, то и тогда мера его вины представлялась Сталину большой. Новый командующий и его штаб, горя желанием добиться высоких показателей в повышении выучки войск, спланировали летнюю боевую учебу, лагерные сборы и иные мероприятия без учета угрозы военного нападения, а с началом войны потеряли управление армиями фронта. И теперь немцы, нащупав здесь слабое место, изо всех сил стараются смять обороняющиеся войска и устремить свои танковые колонны к Москве. Надо укреплять Западный фронт армиями из группы резерва Ставки. Надо немедленно укреплять командование фронтом. Чтобы овладеть там ситуацией, нужна фигура, самая заметная в армии, со светлой головой, решительным характером и железной рукой. Может, Тимошенко? Именно нарком Тимошенко должен возглавить фронт, прикрывающий Москву. Но слишком много упреков обрушил он, Сталин, на маршала в эти дни. Не чрезмерно ли удручен нарком? Похоже, что и обижен, и даже обозлен. Да и уверенность вроде подточена неудачами на фронтах. Или Жукову вручить судьбу Западного фронта? Жуков ни в чем не уступит Тимошенко. Два могучих военных зубра. Но Жуков возглавляет генштаб. Нет, в столь трудное время нежелательно менять начальника генштаба. Генеральный штаб, мозг армии. Сталин вспомнил, что так озаглавил свой известный трехтомный труд Шапошников. В 1929 году, когда Борис Михайлович был начальником штаба РККА, он преподнес Сталину с дарственной надписью свои книги, полукустарно объединив их под одним переплетом. Сталин приблизился к книжным полкам, уверенно потянулся рукой к широкому зеленому корешку с золотым тиснением. Вот она, мозг армии. Открыл книгу на первых страницах и тут же прочитал когда-то подчеркнутые им красным карандашом слова. Раз эта драма, война, неотвратима, к ней нужно быть готовым выступить с полным знанием своей роли, вложить в нее все свое существо, и только тогда можно рассчитывать на успех, на решительную победу. Верные слова, подумал Сталин, и труд достойный. Даже при том, что дед Шапошников излишне в нем кокетничает и извиняется перед просвещенным военным читателем. Положив книгу на место, Сталин задумался, а затем размеренно, будто с облегчением, произнес: «С полным знанием своей роли вложить всего себя. Только тогда можно рассчитывать на решительную победу».